А вы говорите, мили, положить на мили с прибором.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17 октября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем тему, одну тему для обсуждения, ставим на голосование, выясняем отношение аудитории к обсуждаемому вопросу. Сначала пробки в городе. Давайте посмотрим сейчас, что у нас. Шестибалльные пробки. Нам 7 баллов, как максимум, обещают к 6 вечера, на 7 вечера по программе. Прогнозом шестибалльные пробки, в 8 вечера 5 баллов, в 9 вечера 3 балла, и только к 11 вечера пробок не будет или пробки в 1 балл. Сейчас довольно много бордового цвета, то есть очень плотных пробок на московских дорогах, но удивительно, когда мы смотрим на вылетные магистрали, эти плотные пробки не для того, чтобы из Москвы выехать, а чтобы в Москву въехать. Так, например, серьезные проблемы при движении по Можайскому шоссе от МКАД в сторону Аминьевского, серьезные проблемы при движении по Ярославскому шоссе, соответственно, примерно от ленты в сторону Ростокина. Еще обращаем внимание на то, что есть существенные затруднения в центре города. Прежде всего, это Третье кольцо, Садовое кольцо и, соответственно, все, что касается Кремля. Вокруг Кремля пробки бордового цвета, то есть подъехать к нему, к метро Боровицкой, к Боровицкой площади, например, по Большой Якиманке. Это большая проблема, насколько я понимаю. Еще, если вы пытаетесь ехать по набережным, то есть по Москворецкой набережной, по Кремлевской набережной, тоже должны понимать, вот как вы от Садового кольца, от Таганки сворачиваете на набережные, вот от нормального движения у вас так до поворота в сторону Кремля и не будет. На Кремлевской набережной, в сторону Боровицкой площади. А вот дальше более-менее спокойное движение. А вот там навстречу уже, соответственно, от Садового кольца по Пречистенской набережной в сторону Кремля бордового цвета пробка. Имейте это в виду, 6 баллов прямо сейчас, как максимум 7-бальные пробки ждем примерно в течение часа. Срочное сообщение. Пригородные поезда в Крыму частично меняют маршруты и могут задерживаться, пишет агентство РИА Новости, тут же на ленте. Гималайские медведи из московского зоопарка активно набирают вес, готовясь к спячке. Агентство ТАСС рассказывает нам в эти минуты о том, что пожар в частной школе в Барнауле потушен. Это срочное сообщение. ТАСС пишет со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Этот пожар полностью ликвидирован. Пожар был на площади в 600 квадратных метров. Теперь тема, которую мы сегодня обсуждаем. В прямом эфире в рамках программы «Своя правда». Опрос аналитического центра ВЦИОМ, главный итог которого — индекс восприятия предпринимательства составил 84 пункта из 100. Это мониторинговый опрос. Россиян не впервые спрашивают об отношении к предпринимательской деятельности в связи с тем, что пишут. Напоминают, что история бизнеса в современной России непростая. Развивался он в условиях экономических трансформаций, неоднозначного общественного восприятия, ну и так далее. Последние 15 лет, говорят нам социологи, индекс восприятия предпринимательства уверенно рос и закрепился на высоком уровне. Для большинства он стал позитивно воспринимаемой частью экономики. Вот, собственно, о чем мы будем говорить. Вот, собственно, что у нас на голосовании в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Заходим в этот телеграм-канал, смотрим, что у нас с голосованиями, видим, что это голосование есть, и вопрос простой. Как вы воспринимаете предпринимателей? Хорошо, они двигают экономику, первый вариант. Второй вариант — спокойно, это один из вариантов работы. Ну, что такое вот говорить? Как вы воспринимаете слесарей, там, я не знаю. Ну, это такая профессия, да, человек спокойно. Или третий вариант — плохо, они наживаются на тем, что чего-то вокруг нас не хватает. И четвертый вариант — я об этом не думаю. Запустили голосование, через 50 минут посмотрим, как аудитория проголосовала. Теперь, кто здесь в студии для того, чтобы эту тему обсуждать? Представляю, что называется, по порядку. Это как? Слева направо. Наталья Севастьянова, социальный психолог, бизнес-консультант. Наталья Валентиновна, добрый вечер.
Добрый.
Алексей Петропольский, эксперт Московского отделения «Опоры России», генеральный директор юридической компании «Юрвиста». Алексей Игоревич, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонки традиционно во второй части программы. Вот у нас уже 100 человек. Нет, 99 пока проголосовали. Вот с секунды на секунду будет 100-й. Голосование продолжается, еще 50 минут будет продолжаться. Наталья Валентиновна, скажите, вот хорошо, спокойно или плохо? Как надо воспринимать предпринимателей?
Спокойный, как нормальный образ жизни. Один из вариантов его.
Ну, подождите, это же не совсем профессия. Вот нельзя же сказать, предприниматель — это то же самое, что там педагог или слесарь.
Нет, предприниматель — это, с моей точки зрения, это определенный психотип, в кавычках такое не совсем правильное слово, психологическое, да, жаргонное. Это человек, который с определенными качествами в виде риска, способности рисковать. Второе, их называют адреналинными, но это не сколько адреналин, сколько потом дофамин, который нам мозг выдает после адреналина. И это люди, которые способны отвечать за свою собственную жизнь. Это определенный такой склад людей, который позволяет им реализовываться в этой сфере деятельности.
Скажите, когда вот сейчас нам говорят, и хорошо, что в обществе индекс восприятия предпринимательства уже 84 из 100, но мы же понимаем, что многие, мягко говоря, недолюбливают предпринимателей.
Ну что значит недолюбливают? Они же не бросаются тухлыми помидорами. Это тихая ненависть. Но у меня вопрос следующий к этому исследованию. Как противный человек из бывшей советской науки, выборка какая? Там не отмечено, на какой выборке был сделан этот опрос.
Ну, я думаю, что ВЦИОМ умеет репрезентативные выборки делать, нет?
Вы знаете, сейчас пошло поколение троечников, как я называю, поэтому у меня сомнения к любой статистике, которая выдается вообще, на сегодняшний день.
Хорошо, с вашей
точки... Это в качестве критичности.
Я понимаю. С вашей точки зрения, все-таки, вот тут, например, 724-я пишет, а вот дофамин, раз вы упомянули, а он разве не от любви к деньгам? Мол, нет, а любовь к деньгам, это не очень хорошо у нас считается в обществе.
Ну, вы знаете, это такая тоже там условная вещь, да, но это в православии так считается, да, и мусульман, а у католиков, у классических ортодоксальных, особенно у протестантов, деньги – это не зло, а деньги – это добро, но оно должно быть заработанным.
Когда говорят о том, что предприниматель — это спекулянт, когда говорят о том, что развитие экономики — это когда завод построил, а предприниматель — это, как правило, купи-продай.
Ну, вы знаете, по той статистике, которую выдал ВЦИОМ, виды деятельности в виде парикмахерских, торговлей и не очень большой процент сельского хозяйства — это не производительный, да, то есть это не производство. Ну, на самом деле, свечной заводик — это гораздо лучше, чем купи-продайка. Ну, купи-продайка, она тоже нам нужна, да?
Но это пока, насколько я понимаю, не приживается у многих граждан в обществе. Почему?
Ну, как вы думаете, сколько лет должно пройти для того, чтобы ушло поколение и изменился тип мышления?
Как вы думаете?
Ну, это классическое. Сколько Моисей водил по посты?
Да ну. Наталья Севастьянова, социальный психолог, бизнес-консультант. Голосование продолжается. Предприниматель — человек, чьи таланты не увидел работодатель. Вот такой вариант дает 398-й в качестве определения. Это его определение. Эксперт Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. Алексей Игоревич, ну вот вернемся к голосованию. Значит, итак, как воспринимаете предпринимателей? Хорошо, спокойно, плохо?
Хорошо, конечно. Я сам предприниматель. Я с 2007 года руковожу одним из своих предприятий. Вот представьте, одно из моих фирм скоро будет 20 лет. Это одно и то же юридическое лицо, где работает там порядка 50 человек. Это вот как раз юридическая компания. И сам я, как юрист, помогаю открывать бизнесы, защищать бизнесы, сертифицировать, лицензировать и любые проблемы решать. И дело в том, что я только сам зарегистрировал, наверное, с 10 тысяч компаний, помог им создаться. Я постоянно держу на руку на пульсе и общаюсь с предпринимателями. И вот все, что мы с вами видим, вот вокруг нас, вот все, что вы по периметру видите, это все создали предприниматели. Это все коммерческие компании, которые произвели бумагу, микрофон, стол, стул. Только это здание, наверное, было каким-нибудь трестом построено. А то, что сейчас строится, тоже делается предпринимателями. И относиться к ним нехорошо, ну, просто нельзя, потому что все развитие, лучшее развитие, конкурентоспособное развитие, оно делается руками предпринимателей. И если вот говорить как раз о адреналине и дофамине, действительно, в нашей стране, даже сейчас, адреналина, будучи предпринимателем, ты получаешь немало, потому что у тебя постоянно идет вызов. Ты работаешь не потому что, а вопреки всему, потому что тебя всегда хотят закрыть, тебе всегда хотят донасчитать налоги, повысить, у тебя всегда растет ставки, ты не можешь планировать даже на 3 месяца, что будет через 3 месяца, последние лет 5 это невозможно. И, естественно, вот эти вызовы, с которыми ты работаешь, они тебя приводят в состояние психиатрического, я бы даже сказал.
Нет, психиатрия тоже медикаментозно.
Да, ну нет, конечно, да, психологического определенного портрета. Я предпринимателя из толпы сразу увижу, да, потому что его
у него что-то со взглядом или что, или как?
Рядом с ним будет, не знаю, самолет падать, он будет как бы спокойно находиться в состоянии дзена, потому что он уже, если он уже предприниматель не год, не два, а вот лет 5-7 он уже прошел там тогда через выездные проверки, уголовные дела, ну и всю вот как бы нашу... Ну,
а когда, тогда как вы относитесь к позиции, при которой предприниматель это человек, который не что-то делает, ну как бы не ценности создает, а исключительно спекуляцией занимается? Это же довольно распространенный взгляд.
Знаете, да, вот как мы в «Опоре России» часто проводим замеры. У нас 6,5 миллионов предприятий на сегодняшний момент. Из них там 6 из 100 это МСП. Из них 3 миллиона вообще не
малые
работают.
Малые и средние предприниматели.
Да, малые и средние предприниматели. 3 миллиона вообще у них по расчетному счету ноль. То есть они просто спящие предприятия. И вот из 3 миллионов предприятий маленьких, вот тех самых бизнесменов, ИПшников, ООшек небольших, из них 70%, не поверите, это торговля и услуги. Это действительно вот те, кто что-то перепродают, привозят, перепродают, и те, кто вот ногти стригут, не знаю, там парикмахерские, небольшие какие-то салоны. Все это вот подавляющее большинство предприятий и персонала, который на них работает. Производственников и тех, кто капиталоемко что-то делает, их, ну, это десятки, максимум сотни тысяч. Почему так происходит? Ну, во-первых, есть спрос, есть предложение. У нас нет такого на сегодняшний момент спроса и возможности организовывать производство. На производстве нужны долгие дешевые деньги. А у нас последние 5 лет деньги дорогие, короткие, и те, кто их могут взять, единицы. И в этом...
Всё... Но люди уверены, что если кого-то и надо пощипать, то пощипать надо предпринимателей.
Ну, если вы будете копать глубже, то, пощипав предпринимателя, люди щипают сами себя, потому что предприниматель никогда свои издержки не берет у себя же самого. По факту, конечный потребитель любых услуг, особенно МСП, о которых мы говорим, является физическое
так
лицо.
Это касается, подождите, так это касается любого бизнеса, и получается, что люди, когда говорят о том, что надо тех, у кого там недвижимость в Монако или дети в Британии, взять больше денег, они, получается, просто не понимают.
Да, это вообще не предприниматель. Давайте разберемся. Есть предприятие, вот куда приходишь...
Виталий пишет, что если у человека есть шашлычка под Каширой, все равно это наверняка богач с детьми в Англии.
Нет, какой? Вы что? Это вообще абсолютно разные портреты. Есть предприниматели, которые связаны с государственным сектором, получают государственный заказ. У них понятно, к ним приходишь на работу, там тишина, телефон не звонит, на секретарше сидят все фотомодели, у всех зарплаты большие, потому что он уверен в завтрашнем дне.
Тут гарантированный заказ, конечно.
Гарантированный заказ, да. А есть предприниматели, о которых мы говорим, которых 99%. Это те люди, которые зарабатывают чуть-чуть больше, чем они зарабатывали бы в найме, но теряют времени, здоровье и сил в десятки раз больше, а уж я уж молчу, что на старте происходит с их головным мозгом. И это люди, которые действительно, они живут этим, их немного, говорят, что не больше 5% от всего населения. И поверьте, им надо памятники ставить, потому что в нашей стране очень тяжело развиваться без вот этой волосатой руки где-либо.
Это Алексей Петропольский, но пока памятники, насколько я понимаю, все-таки не ставят. Наталья Севастьянова, а как вы объясняете вот это отношение? Это зависть, вот тут спрашивают, к когда люди вот так смотрят, если у тебя шашлычная есть где-нибудь недалеко, наверняка ты богач, значит, наверняка чего-нибудь недоплачиваешь, значит, наверняка, если у тебя взять дополнительных денег, то тогда будет лучше работать в поликлинике.
Ну, это абсолютная иллюзия. Это сумасшедший совершенно труд, физический, эмоциональный. Это бессонные ночи. И это еще плюс, еще к тому же ко всему, ответственность, если у тебя работают другие люди, это безумная ответственность за других. Поэтому, ну что значит их пощипать? Пощипать — это тебя же и пощипят, потому что, Алексей, абсолютно прав, да, это все потом будет вложено, да, любое завышение всех налогов и всех остальных примочек, которые у нас есть в стране, да, это все будет расплачиваться все те же самые люди. Но от того, что ты пощипал, тебе легче станет? Ты ночами будешь спать.
Предполагается, что будет легче бюджету, а тогда, значит, будет легче...
Бюджет прекрасно решает все свои проблемы.
Самый большой держатель денег у нас – население. У нас на руках у людей только лежит 17 триллионов рублей. Угу. Просто налом, это не в банках. И поймите, у предпринимателей столько денег в принципе нет. Если мы всех сейчас олигархов, миллиардеров соберем, все их деньги решим потратить, то бюджет России съест их за 3 недели.
А тут отдельный вопрос, и это тоже важно. Неоднократно говорили, вот сейчас Алексей Петропольский утверждает, что он знает, сколько у людей под подушкой денег. Не знаю уж, как он это посчитал. Но как бы то ни было.
Но не у всех.
Мы знаем, что у населения триллионов правда много. И, казалось бы, это должно сильно оживить рынок, ну, к примеру, за счет развития предпринимательства. Вы знаете, этого не происходит.
Почему? Я вам могу сказать, мы недавно сидели тоже на форуме, посчитали, вот, что квартиры не продаются. Угу. Посчитали, сколько денег у людей сейчас лежит на вкладах. Можно все квартиры 3 раза продать, которые сейчас продаются на рынке из первичного жилья. Но никто не покупает, потому что когда у тебя на вклад там на 20% лежит годовых, ну, это... Квартиру невыгодно покупать. А что касательно отношения, вот простите, добавлю, прям мне это важно сказать. У нас доля малого и среднего бизнеса, да и вообще бизнеса в ВВП всего даже 20% не набирает, 19%. То есть экономика России работает на государственных рельсах, кто бы что ни говорил. И национализация предприятий, которая сейчас пусть и штучно, но происходит, это не создает никакой конъюнктуры для развития бизнеса. Если мы берем страны, где... поддерживают предпринимательство, где к нему отношение правильное, там в доле ВВП до 80% входит бизнес. То есть государство, в принципе, и его основа, оно на бизнесе, а не на государственных предприятиях.
А в каких это странах, Алексей?
Это Германия, Америка. Развитые, Франция, Англия.
Хорошо, но при этих 20, вы сказали, около 20%, да?
Да, 19.
Доля бизнеса. Но при этом даже про эти 20% довольно часто, к примеру, когда мы начинаем подобного рода темы обсуждать, кто-нибудь из слушателей да напишет, а надо бы национализировать, и вот тогда все пойдет нормально.
Ну, мы это уже проходили, это тоже не всегда хорошо, просто определенная доза должна быть и того, и другого, потому что если все регламентировано и все национализировано, ну, такой этап в нашей истории был, как вы прекрасно помните, да?
И говорят, видимо, предполагают, что было лучше, чем сейчас.
Ну, условные вещи.
Что можно было две пары калош, да, и одну куртку.
Да, и вполне всем доставалось, и все были удовлетворены. Ну, может быть, это такой же путь, как в Китае, когда есть двухконтурная система управления деньгами, да, то есть это есть государственные деньги, да, которые идут на стратегические всякие вещи в виде постройки, там, я не знаю, китайской Великой Стены и всего остального. И есть тот контур, который для физических лиц, для малых предприятий, те, которые, ну, это совершенно разные деньги. Может быть, это, ну, как геополитики говорят, что это один еще из возможных вариантов развития, в том числе и нашей ситуации.
Ну, сейчас говорят, что что-то сделает цифровой рубль, что он как раз ведет какой-то отдельный...
Я могу сказать, просто по банкам ударит, потому что держатель цифрового рубля будет центральный банк, а не коммерческий банк. И коммерческие банки, которые жили на депозитах пенсионных, и же с ними там бюджетников деньги лежали, они же их крутили, вкладывали дальше.
Но я вам как банкир могу сказать. Рубль, может быть, цифровой рубль будет как раз работать для того, чтобы обелить все расходы государства. И вот тогда будет понятно, не бюджетники, не пенсионеры. Да нет,
цифровой рубль даст возможность контролировать доход и приход физического лица. Вот когда ты покупаешь себе, будучи безработным, 3-й Гелендваген и 5-ю квартиру, тебя просто спросят, а ты... подоходный-то налог за последние 10 лет копеечный заплатил, откуда у тебя деньги?
То есть, а без цифрового рубля вот этого вопроса быть не может?
Ну, там какие-то бумажки показывают разные. Годами они уйдут.
Скажите, что вы думаете по поводу идей насчет всеобщей национализации?
Я резко против. Государство никогда не сможет конкурировать с бизнесменом. Бизнес, он так устроен, что он должен делать лучше, делать сервис, продукт и все лучше, тогда у него будут брать. Сейчас невозможно открыть даже шаурму у дороги, если ты ее не делаешь хорошо, она закроется, потому что человек голосует рублем и отзывом своим.
Подождите,
у тебя нет альтернативы выбора, у тебя... Просто, ну, ты будешь вынужден покупать очень плохую сосиску.
Слышали сегодня, депутаты принимали обращение насчет пальмового масла. Ведь это разговор о том, что получается, когда делают условную шаурму, соответственно, условные консервы, которые продаются в магазинах и так далее. По вашей логике, все это должно быть высшего качества.
Нет,
и тогда бы не было проблем.
Вы сейчас говорите, что можно сделать дешево и из пальмового масла, как сосиску можно сделать. Да, можно сделать дорого и вкусно, и так. Такой сегмент есть. Есть дешево и тоже иногда вкусно.
Подождите, а вот, насколько я понимаю, это и есть главный вопрос, потому что мы-то говорим о том, что должно быть дешево и вкусно.
Но так не получится.
Объясните.
Потому что если ты хочешь делать качественный продукт, то он не может быть априори дешевый. Но есть сегмент людей, ну и магазинов огромное количество сейчас сегментов, да, которые, ну, не могут покупать дорого. Для них тоже должен быть выбор. И предприниматель этот выбор дает. Вот я кредитую завод колбасный. Вот он мне привозил колбасу настоящую. Она такая синяя, ну, совершенно не выглядит вкусно. Он, ну, говорит, да. Это настоящая, говорит, мы ее себе домой делаем. А вот это, говорит, колбаса на продажу, розовая, сладенькая такая, вот как вот надо.
Нет,
а
ну, это, говорит, там мясо... Попробовать ты дал?
Попробовать дал. Мне, честно говоря, и та понравилась, и та в целом.
А, вот так.
Да, но понятно, что где было мясо, выглядит непрезентабельно, но более качественно.
От предпринимателей мы хотим, чтобы было дешево и вкусно. А почему так не получается?
Так не бывает.
Ну как?
Ну потому что себестоимость, да, и все обороты, которые идут по миру, вся логистика и все остальное... Ну, цена вопроса, да, ну, себестоимость продукции, она постоянно возрастает.
Люди судят по тем, с кем сталкиваются, и получается, что впечатление не очень. То есть люди сталкиваются с предпринимателями, и не очень они впечатление получают.
Я, честно, вот общаюсь, в моем круге предпринимателей огромное количество, но, наверное, 90% тех, с кем я общаюсь, это предприниматели. И я могу сказать, что это... высокообразованные интеллектуальные люди, которые живут, вот в 5 просыпаются и в 10 ложатся и думают о своем деле.
Хорошо, тогда еще один поворот до новостей. Виталий говорит, вот смотрите, значит, у нас люди, и это вот уже Алексей Петропольский вспоминал, что многие как-то там вклады перекладывают, следят, видимо, за ставками. В некотором смысле это ведь тоже предпринимательство,
конечно.
Да? Теперь дальше Виталий говорит. Значит, они держат депозиты, покупают иностранную валюту, сдают квартиры, причем часто в серую сдают квартиры.
Покупают акции различные.
Все это предпринимательство, как мы понимаем, да? То есть они сами предприниматели, но при этом требуют национализации бизнесов. Вот нет противоречия, когда мы говорим об общественных интересах?
Ну, вы знаете, это какое-то субъективное мнение, да, не подтвержденное.
Вы полагаете, что нет
никакими
таких общественных
аргументами. Виталий это сказал.
Да, это, да, Виталий,
ну,
пишет.
Я не знаю, есть ли какая-то статистика у него по этому вопросу, либо просто это эмпирическим методом наблюдения.
Думаю, что так.
Ну, тогда это недостоверная информация.
Вам кажется, что общественных настроений подобного рода нет? И вот этого противоречия нет тоже?
Я вам так скажу, ларек с шаурмой никто приватизировать не будет. А завод, который по ваучерам в 93-м году кто-то или за ящик водки приватизировал, а сейчас миллиардами ворочает, это, конечно, у людей вызывает некое недовольство.
То есть, значит, с вашей точки зрения, вопросов о собственности, которая возникла позже,
я
не
думаю,
будет.
Ну, а мы даже если посмотрим с вами, что было национализировано за последние 2 года...
То, что действительно было в собственности у государства.
Конечно, это все были или приватизированные в 90-е предприятия, причем незаконно, или где... хозяева предприятий жили за границей и занимались финансированием того, чего не надо.
Так еще скажите, все-таки возвращаясь к этой истории, вы не видите этих противоречий, о которых Виталий пишет?
Нет, абсолютно точно нет. И я вижу только то, что на сегодняшний момент предприятия они развиваются, бизнес создается, и люди с удовольствием идут работать в бизнес.
Алексей Петропольский, Наталья Севастьянова. Это программа «Своя правда». Радиостанция «Говорит Москва». Голосование в телеграм-канале продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Пятница, 17 октября, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Своя правда». Параллельно следим за новостями и пробками на московских дорогах. Случилось то, что должно было случиться. Мы говорили, что, скорее всего, не в 6, а раньше будут в городе 7-бальные пробки. Так и есть. Уже 7-бальные пробки. Нам обещали, что это произойдет в 6 часов. Но вот в 17:36 они уже 7-бальные. Посмотрим, что будет дальше. По прогнозам, 6 баллов в 7 вечера, 5 баллов в 8 вечера. То есть сейчас пиковые пробки. А теперь срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Турция готова к усилиям по урегулированию на Украине. Соответственно, это с ленты агентства РИА Новости. Срочное сообщение, заявление главы Министерства иностранных дел этой страны. Теперь Центробанк нам сообщает про официальные курсы валют субботы. Юань 11.34, доллар 80.98 и евро 94.58. Следим за новостями и возвращаемся к теме, которую обсуждаем. Мы говорим об индексе восприятие предпринимательства в России, который растет за последние годы, говорят в Всероссийском центре изучения общественного мнения. Именно на его аналитические материалы мы ссылаемся, когда обсуждаем эти цифры, продолжаем это обсуждение. Доверие населения растет, точнее, восприятие, хорошее восприятие предпринимателей растет и усиливается. Мы продолжаем это обсуждение в прямом эфире. Продолжается голосование в телеграм-канале, соответственно, телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Мы спрашиваем, как вы воспринимаете предпринимателей? Хорошо, спокойно, плохо, не думаю об этом. Уже 250 человек проголосовали, еще 22 минуты, чтобы проголосовать, даже 21. Присоединяйтесь после этого к нашему обсуждению. Здесь в студии социальный психолог и бизнес-консультант Наталья Севастьянова, а также эксперт Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. Мы в прямом эфире, вы можете писать через смс-портал или звонить. В этой части уже мы принимаем звонки наших слушателей. Значит, 398-й. Проясню для слушателей. К примеру, в Москве всего 300 тысяч людей из 15 миллионов, кто зарабатывает больше миллиона. А предпринимателей среди них 1-2 миллиона. Что, с кого стричь, он не понимает. Значит, у предпринимателей не такие доходы, видимо, имеются.
Я вам могу смело сказать, что у предпринимателя, чтобы заработать этот миллион рублей, надо на пупе извертеться. А какой-нибудь госуправленец на корпорации, в которой основной акционер государства, у него будет зарплата и 5, и 10. Я даже знаю людей, кто 25 и 50 миллионов рублей
получает. Они вам прям рассказывают?
В месяц. Я это вижу, потому что работаю с ними. И факт в том, что, поверьте, в найме заработать денег сильно проще, чем будучи предпринимателем. Если ты просто вот берешь и открываешь с нуля бизнес, даже имея какую-то экспертизу, даже имея какой-то стартовый
капитал. В найме заработать проще. Почему тогда люди считают, что предпринимательские деньги менее дорогие?
Потому что легче зарабатывать. Потому что у людей какой-то стереотип того, что вот предприниматель — это человек на Мерседесе, которому деньги с неба падают.
Или вам кажется, что такого стереотипа нет, Наталья Севастьевна?
Ну, вы знаете, наверное, есть стереотип, но, наверное, просто даже не улучшение, а просто привыкание произошло к окну Овертона, да, то есть, ну, в начале перестроечных наших лет это было одно отношение, вот сейчас происходит как бы адаптация. Но те, которые вот так вот негативно отвечает, у меня всегда такой вопрос: а попробуйте сами сделать это своими собственными руками.
Я вот еще добавлю, у меня есть друзья, у них по 3 миллиарда выручки компании по году, ну, обороты. Угу. И они ипотеку загасить за квартиру в Москве не могут, и машина у них в кредите.
И что это говорит? Это
говорит о том, что доход... вытащить доход очень тяжело, даже когда у тебя оборотка 3 миллиарда. Кажется, вот там дерни чуть-чуть, все закроешь, но нет.
Так, продолжается спор у 724-й. В стране более 40% предпринимателей торговые, плюс услуги. А вот эти оставшиеся 30, они что производят?
Все по-разному. Ну, если мы берем детальную статистику, то многие с 2014 года как раз занимались сельским хозяйством, потому что были дешевые долгие деньги. И когда в 2014 году мы встретились с кризисом из-за санкций из-за Крыма, оказалось, что у нас нету ни картошки, ни хлеба, ни мяса, ничего. И государство вдруг задумалось и поняло, что надо собрать всех сельхозников и тех, кто хочет этим заниматься, дать им под 3% деньги на 30 лет, и чтобы они начали развивать сельское хозяйство. И мы сейчас в продовольствии полностью импорта заместились. То же самое сейчас происходит с непродовольственными товарами. С 22 года действует огромное количество программ по развитию производств импортозамещаемых продуктов. От шампуня до станкостроения. И там можно тоже получить дешевые долгие деньги. То же самое в гостиничном бизнесе.
Вот, хорошая история. Мало того, что мы в первой части программы поговорили, что у людей и так триллионы свободных денег, которые лежат в банках или,
триллионы,
как мы предполагаем, под подушкой. Теперь еще Алексей Петропольский рассказывает, что есть довольно выгодный вариант войти в предпринимательство, но люди не очень активно идут. Некоторые даже заговорили о том, что у нас типа привычки нет быть предпринимателем. Это так?
Пока да. Да, пока еще она не сформировалась, да, но еще сейчас появились такие виды деятельности, где достаточно легкие деньги без маленьких усилий. Это виды, Алексей, простите, блогерства.
Да ладно, давайте уж курьеров и таксистов не забудем.
Нет, курьеров и таксистов,
тут,
да.
Тут, кстати, говорят, да, что вот люди закрывают бизнес и переходят в курьеры.
Слушайте, у меня вот сейчас
нет, реклама. Нет, вы знаете, курьеры сейчас сколько получают?
Это... Ну, мы не знаем.
А для я знаю.
Надо...
Я...
А у вас есть знакомый курьер?
Конечно.
А, я понял. Это к вопросу, откуда вы знаете
я цифры? Я люблю задавать вопросы тем людям, с кем я общаюсь, если они готовы ответить на это. Я всегда задаю вопросы.
И вы им верите?
Ну, да, конечно, потому что нет необходимости обманывать, смотря как задать вопрос. Ну, это тоже тяжелый как бы труд, да? Ну, просто сидеть и негативные мысли высказывать, как это у нас сейчас позволяет делать интернет, лежа на диване. Ну, и как бы вот получение вот такого вида денежной массы обеспечения своей собственной деятельности, своего жизнеобеспечения, ну, появились другие виды деятельности, поэтому появилось огромное множество блогеров, тиктокеров, ну, там тоже как бы труд везде, да, но ну, в палатку, в ту же самую шаурму привезти все ингредиенты, и по ночам им надо приехать рано утром, чтобы не попасть в те самые пробки, которые вы постоянно как бы озвучиваете, да, это очень тяжелый физический труд. К любому труду надо относиться, с моей точки зрения, с уважением, в том числе и курьером, естественно, да, это тяжелый, приносящий пользу труд.
Ну, вы же знаете, как довольно часто говорят о том, что вот есть определенные профессии, за которые слишком много платят, и есть определенные профессии, за которые как бы недоплачивают. Это ведь тоже
где
примерно
критерии?
Об этом. Где
критерии? Мне не очень понятно.
Да, это всегда так... очень субъективно.
Ну, в том-то и дело, что мы опираемся с вами на точку зрения на субъективную, и в том числе она всегда...
Но эти оценки становятся некими общественными настроениями, разве не так?
Они субъективные и чаще всего негативные, потому что в нашем культурном коде мы рот открываем тогда, когда про плохое, про хорошее мы не умеем говорить.
Хвалить никто не умеет. Отзыв хороший. 90% людей не напишет, но плохой...
Но плохой, да, с большим удовольствием.
Ну, если я доволен, зачем я еще буду время тратить на то,
чтобы... А зачем рот открывать? Да,
да. Да, ну, это... Все хорошо.
Но на самом...
А вот как если я
быть?
Недоволен, я же должен как-то поделиться это с этой, этой эмоцией.
Нет, понимаете, это оно у меня кипит, надо куда-то все это дело выбросить.
Ну вот, значит, Елена говорит, а есть ответ, какова структура предпринимателей по количеству лет на рынке? В том смысле, что ей кажется, что предпринимательством занимаются только те, когда кто вот тогда, 30 лет назад...
Вы что? Во-первых, давайте я вам статистику скажу. На 100 предприятий выживает 30% в первый год жизни. Так было уже лет 20, и так и осталось на сегодняшний день. То есть, грубо говоря, если вы открыли бизнес, в 70% случаях вы его закроете в первый год жизни из-за разных причин. Из этих 30%, кто остался, 90% закроется в ближайшие 3 года. И останется только 10% предприятий, которые попали в точку, которые нашли свой рынок, конъюнктуру и смогли выжить. И это, если говорить по деньгам и их свежести, в России самые свежие миллионеры и миллиардеры с точки зрения того, когда они организовали бизнес. Если мы возьмем Европу и Америку, там 90% большого капитала – это деньги, которые унаследованы. У нас это вообще единичные случаи, когда деньги унаследуются. То есть мы еще очень молодой рынок. И этот рынок формируется в сложных условиях, когда основной работодатель и двигатель зарплат является государство. Более 50% работоспособного населения работают либо прямо, либо косвенно на государство. И когда вот государство, допустим, берет и повышает всем зарплаты резко, как было 3 года назад, сразу весь рынок реагирует на повышение зарплат. Понятно, из-за этого вырастает инфляция, но факт в том, что именно государство своими косвенными мерами даже на сегодняшний день и руководит тем, что будет происходить в бизнесе. Мы с вами 5 лет назад это обсуждали, когда еще не было ковида. И вот здесь тоже есть плюс, допустим, того, что у нас государство...
5 лет назад уже был ковид, значит, мы с вами это обсуждали 6 лет назад.
6 лет назад, да. И вот тогда, наоборот, то, что у нас о государственной экономике, сработало на все 100%. Потому что государство, ну, платит зарплату, люди на работу не ходят. Ну и хорошо, был бы там только бизнес... то было
так бы не было.
Сильно сложнее.
Найм проще. Я, говорит, работаю в офисе за 400 тысяч. Бесплатная еда, фитнес, парковка в центре. Могу из дома пару дней работать. Зачем мне свой бизнес? Я думаю, что это очень нехарактерная для рынка ситуация.
400 тысяч для Москвы вполне себе. Вот я вам хотел как раз рекламу показать. У меня вылетело. Водитель такси 250 тысяч.
Ну, как рублей. Вы понимаете, все-таки, во-первых, не 400, во-вторых, не водитель, а бесплатная еда, фитнес и так далее. Да и вообще мы говорили о том, что с такими доходами людей не очень много. Ну, если мы говорим про долю.
400, я думаю, в Москве, ну, это миллионы человек. От миллиона и выше, конечно, это тысячи человек.
Угу. А как предприниматели сосуществуют с теневой экономикой? Они что, такие смелые, что ли?
Ну как, сейчас, во-первых, теневой экономики уже практически нету, потому что налоговая выстроила такую систему вместе с правоохранительными органами, что, ну и люди платят картами, люди уже кэш пачками не носят, ну кроме государственных служащих, да, потому что им надо так, а все остальное, оно в белую, ну это не получится сегодня не платить налоги, поэтому, собственно, теневой экономики как таковой не существует, если у тебя нету вот той самой государственной какой-то... скажем так, волосатые руки, которые тебе дают деньги, заказы и прочее. Но это, опять же, единица. Это не массовый сегмент.
Это предположение, насколько я понимаю. Анна, у меня маленькое кондитерское производство. 10 лет. Печем торты, торты на заказ. У нас нет витрины, кафе. Мы не поставляем на маркетплейсы. Настоящий микробизнес. Работаю я и 4 кондитера. Плачу зарплату, налоги. Сложная ситуация с помещением в аренду. Понятно, что с такой кредитной ставкой купить помещение я не могу. Снять достойное тоже не могу. Арендная ставка за год 2 раза в текущем помещении выросла. В общей сложности на 40% и даже более. Обратилась в фонд поддержки малого бизнеса в Москве. Все это исключительно реклама. Никаких бюджетов на поддержку пищевых производств у нас нет. Все прямым текстом говорят, что поддерживают только станкостроение, производство дронов и прочее подобное. А для простых предпринимателей, которые готовят еду для других людей, никаких мер поддержки не предусмотрено. Вы эксперт Московского отделения опоры России, Алексей Петропольский.
Да, ну действительно нету. Есть только для крупных ресторанных сетей. Но и то, это поддержка какая. У них отменили НДС до 2 миллиардов выручки. По-моему, сейчас даже еще больше. Им не надо платить НДС. Это не так давно, благодаря опоре России, было сделано, чтобы они не дробили бизнес. Но вот эти микропредприятия пищевого производства, они так сверхрентабельны, если у тебя хороший маркетинг, да, но если нет, то ну, надо книжки почитать. Здесь нет такой рисковости, как в сельском хозяйстве, и поэтому и поддержки такой нету. Но тортики, как бы, они останутся тортиками, а пшено вырастить или сотню тысяч кур содержать, это совершенно другие риски, и там совершенно другие деньги нужны, потому что там и наценка на товары, что в зерне, что в сахаре, что в яйце, контролируется государством. И государство же заинтересовано, чтобы товары первого потребления не росли в цене.
Так, люди жалуются. Дальше, Слава, 960-й ИП в области полиграфии.
Значит, тут опять все жалуются. Да, что
да поверьте, там... говорит, как это сложно. Жизнь, я, говорит, уже жизнь. Скучаю, когда тихо, спокойно работал наемным работником в офисе, и никаких проблем не было.
Ну, вперед так надо вот та... опять вернуться.
Так вот там 400 тысяч в полиграфии или в тортиках заработать, это просто адский труд. И люди, ну, реально, это вот те, кто предан делу и служению с большой буквы.
Тогда, возвращаясь к истории про человека, у которого зарплата в 400 с парковкой в центре, значит, чем выше средняя зарплата, тем меньше предпринимателей.
Конечно. Так и есть.
Дальше. 250 в Москве – это уже прожиточный минимум, утверждает 704-й. Алексей, 280-й. У нас все красиво только по телевизору. Алексей смотрит телевизор. Из этого мы делаем вывод.
Да что? Последний из Могикан?
Да. Виталий говорит, таксисты, говоря, что им тяжело, утверждают, что 500 тысяч они в жизни не видели. А вы говорили, по-моему, 250, не про 500, 250, про 250.
Да. Да. Это вот реклама агрегатора.
Ну, а сколько потом снимется?
Ну да. Это... Ну, там ведь наверняка это нечистый доход.
Наверняка что-то и снимется, но я могу сказать, что я людей, кто в такси работает, знаю, и 200 тысяч у них работа выходит за 8-часовой рабочий день. Но это какая работа, давайте прямо скажем.
За 8-часовой. Это вот как, в следующий раз, когда мы будем спорить, а то у нас люди некоторые
посиди
утверждают, что там...
Посиди 8 часов в машине, в пробках, вот, которые вы там озвучиваете.
Говорят, там говорят, что, мол, только 12. Получается, если посидишь 12, только тогда какие-то серьезные деньги. 724-й. У родственника два магазина и денег совсем нет. Жалеет. Ну, то есть тоже жалеет, что занимается бизнесом, получается. Александр 240-й спорит с вами, Алексей. Это вы сказали, да, что теневого у нас теневой экономики нет?
Но она есть, где государство присылает деньги, там, конечно.
То есть 13%...
У тортиков точно никакой нет.
13% ВВП, пишет Александр. Это доля теневой экономики в России в 2023 году. Мол, официальные данные Росстата. Оценки других источников, типа Всемирного банка и МВД, пишет Александр, указывают на более высокие показатели, вплоть до 40-46%.
Мы с вами можем брать просто вот разную статистику. Абсолютное большинство крупных заказов и крупных заказчиков, они, конечно, абсолютно коррупционные. Но это не малый бизнес, это крупный бизнес с государственным заказом.
Ну, если мы говорим с вами... Все-таки аккуратно с оценками насчет абсолютно.
Ну да. Но там больше, да,
предположительно.
Там, да. Ну, вот, ты не соберешь больших денег вот, ни с тортиков, ни с парикмахерской, ни с магазина около дома.
Еще Алексей, Анна просит, которая с тортами или тортами.
С тортами.
С тортами, да. Она говорит, не надо говорить тортик.
Тортик.
Не надо говорить тортик. Это неправильно. Употребление уменьшительно ласкательных с ее точки зрения неправильно. 7373948. Телефон прямого эфира. Значит, что еще? Страна вся жалуется. Утром начинаю совещание, и 90% жалобы от сотрудников, а я, говорит, зарплату физически поднять не могу. Тоже, видимо, проблема человека, который бизнесом занимается. Сергей, 647.
Те люди, которые сидят на заработной плате, мало кто из сотрудников понимает, какой общий совокупный доход они получают от компании. Это не только те материальные кэш.
Это вы про выплаты?
Нет, общий совокупный доход. Вот дама сказала, что у нее парковка, там медицинское обслуживание, фитнес.
Мы не знаем,
почем
это дама
обходится
или нет.
Содержание рабочего места для работодателя?
В 7 раз больше, чем человек получает.
Вот когда считаешь, да, про это, там просто сумасшедшие деньги, естественно, получаются. Люди это не осознают. Они только осознают, сколько к ним пришло на карточку. Это то, в том числе и аренда помещения, это содержание там электричества и всего остального. Когда...
И налогов 50%
да,
сверху.
Да, так оно и есть. Поэтому ответ на этот вопрос недовольные люди. Мы мало говорим, и в том числе и руководители, мало кто это объясняет. Когда, будучи HR-ом, когда руководителем структурных подразделений, вот мы считали, и они сами были удивлены, а потом это они уже транслировали на более низшее звено, ну и тогда уже не возникает как бы определенных вопросов. Некоторые сотрудники хотят, а можно ли мне деньгами это обратно? Нет, нельзя. Потому что вот эти все морковки, которые существуют, да, в корпоративной культуре, они не направлены на долгосрочное, и они направлены на то, чтобы привлечь и удержать высококвалифицированные кадры.
Вот еще смотрите, если вы говорите про теневой рынок, то вот 639-й, многие теневым рынком называют переводы по номеру на рынках и в заведениях общепита. А это как раз про малый и средний бизнес.
Ну, это опять же, если еще лет 5 назад, да, там каждую неделю не работал терминал. Но сейчас это уже так не работает, потому что, опять же, налоговая и правоохранительные органы жестко карают, и у нас этих показательных порок было огромное количество, где предприниматели реально дали там по 5, по 7 лет. И сейчас идут уголовные дела по неуплате налогов, в том числе и блогерами, которые заканчиваются даже для меня, как для защитника предпринимателей, хотя я против этого всего инфо-цыганства, но для меня дико, когда там за неуплату налогов человеку дают там 5-6 лет. Но это не неправильно.
Условных или реально?
Реально.
Ну, неуплата налогов тоже разная бывает. Ну, в смысле, объемов,
у них
как
большая.
Вы понимаете. Это тоже важно. Значит, про зарплаты. Вот тут тоже удивительная история. 240-й говорит, люди недовольны не тем, что мало платят, а тем, что все дорожает. Бензин, парковки, продукты. И это, кстати, тоже довольно распространенная история. Люди почему-то откуда-то взяли уверенность, что когда правильная ситуация, это когда... Что там, было время и цены снижали?
Да.
Вот не что-то было. Подобное.
Было.
А почему сейчас не так?
Ну, потому что та окружающая среда, в которой находится наша страна, она требует определенных телодвижений, именно тех, которые... Ну, просто эти
законы... Это окружающая среда виновата?
Это просто мир такой. Я не думаю, что... Это вот Алексей такая, называет штаты Германии, не Францию... Когда общаешься с бизнесменами из этих стран, у них не такой уж шоколад, как вот
конечно.
Вы озвучили.
Да. Очень тяжело там развиваться.
Там большие налоги, но государство через налоги, оно возвращает какие-то денежные средства. Много разных как бы вариантов.
В общем,
ну, вы все как-то про плохое.
У нас такое обсуждение получается. А как-то надо сделать, чтобы все было про хорошее, когда
вы поймите,
говорим, а хорошее мы с этого начинали.
Предприниматель — это работодатель. Работодатель — это всегда человек, с которого надо потребовать. Потребовать с него, скорее всего, он скажет «нет». Ну, предприниматель так устроен. К нему приходит сотрудник, он приходит всегда с одной и той же...
Скажет «нет» и пойдет и купит новый «Мерседес», скажут вам.
Да так это не работает. Ну, это совершенно не так. Предпринимателю тяжело сейчас бизнес-классом-то куда-то полететь.
Смотрите,
не то, что «Мерседес».
Попытка объяснить, ну, в некотором смысле объяснить настроение, 724-е. Людям не нравятся те, кто на них делают деньги. Вот и все. Вот и все.
Да, но, увы, как я сразу, с самого начала сказал...
А все на все делают деньги, разве нет?
Все, что вокруг нас происходит, это все, точнее, все, что мы видим, это сделал предприниматель. И вот поверьте, чтобы качество, там, я не знаю, лампы было выше, должно быть 10 предпринимателей, которые делают лампы и конкурируют друг с другом. Тогда будет хороший выбор. Если этого не будет, то будет один производитель, у него будет одна, скорее всего, высокая цена и очень плохое качество.
Виталий говорит, это зависть и незнание жизни, это его взгляд. А 876-я собственная ситуация рассказывает, зарабатывает 350, ну, типа, если напрягаться, ну, а аренда 60, бензин 70, штрафы 10, то есть легко уже посчитать, мы уже почти до 200 дошли. Как-то так вот очень быстро, а ведь наверняка еще какие-то затраты есть. Мы ходим на работу зарабатывать и не входить в положение компании, пишет 170.
Ну, на работе, ну, нет еще, проблем. На работе еще никто не заработал, вам скажет любой предприниматель.
Это как?
Ну, заработать деньги, ходя на работу, невозможно. Можно только...
Там работать, в смысле, надо.
Да,
вы
там
на
работать
это?
Надо.
Мне не надо ничего осознавать. В этом смысле я наемный рабочий, пишет Давид 676. Люди недовольны... это уже было. Значит, руководство буквально на новой яхте приезжает со словами, что премии в этом году не будет, и это тяжелая ситуация, пишет Дмитрий 877. А 240-й вообще... Вот вы говорите, все плохо, или кто говорит? Вы говорите, все плохо, в нашем разговоре был. А где оно хорошее, это пишет 240-й?
Вы знаете, прекрасная погода, дождь, солнце, офигенная совершенно осень была.
Очень хорошая была осень, вот так надо. Не надо этого в эфире повторять.
Вот просто как бы, да, фантастическая была осень. Вот эта красота, которая вокруг нас.
Я вам могу сказать, вот тоже хорошая. За последние, опять же, по статистике, последние 3 года зарплаты абсолютно во всех сегментах выросли от 30 до 300%. Вот того же сварщика сейчас какого-нибудь там разряда 5-го, его найти там дешевле, чем за 400 тысяч, невозможно. Почему? Потому что экономика все равно растет. Спрос на специалистов огромный. Кадровый дефицит никуда не делся. И узкоспециализированных специалистов, профессионалов, экспертов нету.
926-й предпринимательство, это вам не бублики есть за универмагом. А Александр 435-й мне говорит, на Новый год зарплату подняли на 15 тысяч, а я даже не рассчитывал. Не скажу, где работал, где работаю, но это не государственная компания. У нас был вопрос перед аудиторией, мы его поставили. Как воспринимаете предпринимателей? Хорошо, спокойно, плохо, и не думаю об этом. Как думаете, самый популярный ответ какой, Наталья Севастьянова?
Второй.
Спокойно, это один из вариантов работы. Вы, собственно, тоже этот вариант, помнится, выбрали. Так, как вы думаете?
Ну, конечно, хорошо.
Хорошо, они двигают экономику. Вы думаете, ваш вариант самый популярный?
Предприниматель — это главный двигатель экономики.
Самый популярный ответ – спокойно. Это один из вариантов работы. Этот вариант выбрали 50%. Второй по популярности ответ – хорошо, они двигают экономику. 29% выбрали этот вариант. 13% выбрали вариант.
Вспомним в целом.
Плохо. Вспомним в целом, это правда. 13% плохо, они наживаются на том, что чего-то не хватает. И 8% говорят, я об этом не думаю. Я благодарю вас, Алексей Петропольский, Наталья Севастьянова. Это была программа «Своя правда». Спасибо.
Благодарим.